сейчас у нас другое время. И вот к этому тянет сейчас весь мир, все. И вы хотите или не хотите, если вы православные, русские православные, и принадлежите к православной церкви, то вам нужно стать экстремистом. Но сейчас страшное время. Сейчас время такое, которое вам говорит: нет, батюшка, не будьте экстремисты. Так могут батюшки сказать, епископы, даже и у нас могут сказать: не будьте экстремисты, не надо, берите широкую дорогу. То есть нет, как, никогда такого вам не сказать. Ну, возьмите среднюю дорожку. Не надо вам, широкая дорога ведет в ад, узкая ведет в рай, а средняя куда она ведет? Ну, возможно, так по-католически понятие. Есть такое, значит, чистилище. Оно, может быть, вас приведет в чистилище тогда. И можно принять эту среднюю дорожку. Потому что наша православная церковь говорит: чистилище, то мы здесь проходим с вами, на этой земле. А у католиков учится, что чистилище потом идет. Значит, здесь можно быть именно этой дорожке идти средней, а там уже очистимся, а потом пойдем дальше на небо. Вот. Но это неприемлемо настоящей церкви, православной церкви. Эта церковь здесь наша, здесь говорит, что ты должен идти дорогой узкой и тернистой. И настолько она узкая, что немногие найдут эту даже дорогу. И немногие смогут пойти этой дороге. Значит, хочешь ты, хочешь или не хочешь, возлюбленные братья и сестры, у нас выхода другого нет. Мы с вами должны понять, если мы хотим оставаться православными, на самом деле правильно чтить и верить Господа Бога и идти за Господом Богом, то нам нужно взять и сказать: да, терпи, казак, если ты из казаков, атаман, ты все равно здесь на этой земле никак не будешь уже, царя сейчас у нас нету, или, а претерпев и до конца спасешься. Через терпение наш путь в Царстве Небесное, через крестоношение. Но знай, что тебе не сдобровать в этой земле. Но подожди, батюшка, ну что же вы, ты уже настраиваешь своих детей и всех людей, чтобы они бы не могли бы никак ужиться с этим миром. Они же не полюбят мир. Нет, а можем ли мы любить мир? Вот вам сейчас говорят: вы должны любить мир, вы должны быть хорошим гражданином этой страны или какой страны, где бы вы ни жили, вы должны участвовать во всех делах этого мира, и вы никак не должны пренебрегать этим миром. Но так ли церковь наша учит? Нет, не так церковь учит. Церковь нам учит, даже говорит так, что если мы любим мира, то мы не любим Бога. Просто почитайте Священное Писание, увидите. У нас будет любовь или к Богу, или к миру. Мы не можем то и то полюбить. У нас будет раздвоение, мы должны с вами пойти на эту среднюю дорогу тогда, чтобы любить Бога немножко и любить мир, скажем, немножко. Полностью мы тоже не можем, это широкая дорога. Вот это как раз среднюю дорожку мы должны сейчас выбрать. Но чья это дорожка? Это и есть окончательная победа над верующими со стороны Антихриста, который предложил эту компромиссную дорогу, эту среднюю дорогу, что можешь и Богу угодить, и мамоне угодить, но это ложь. Ты не можешь тому и тому угодить. Хочешь не хочешь, Господь-то сказал по-другому. Господь сказал: или ты возьмешь и полюбишь одного хозяина, или другого. Или ты Господа полюбишь и возненавидишь тогда ты эту мамону и князя мира сего. Или ты князя мира полюбишь и Господа тогда не полюбишь больше. Вот. Когда говорят о средней дороге, то сейчас страшная получилась картина. Сейчас получилась картина такая, что даже в истинной церкви большой процент из наших верующих не хотят идти по этой узкой тернистой дороге, а выбирают среднюю. Они продолжают чиститься в нашей церкви, в наших приходах и в наших монастырях, но не хотят идти узкой тернистой дорожкой, хотя все время выбирать среднюю дорожку. И вот здесь я скажу вам такую вещь. Вот посмотри в свое сердечко, сейчас каждый здесь сидящий, и спроси себя, на какой дорожке ты идешь? В средней, узкой дорожке или широкой дорожке? Я должен сказать, посмотрев сам на себя, я в ужас должен прийти и сказать: я сошел, конечно, на среднюю дорожку. Я не иду узкой тернистой дорожкой. Это ужас. Это ужас. Когда я посмотрел на себя, как я сегодня кушал, это ужас. Попросил прибавки супа себе, потом положил себе прибавки еще макарон, да еще другого. Но мало ли, но я уже не вкушаю ни рыбы, у меня это уже перемена диеты-то у меня есть. Но количество я не переменил. Да еще искушал своего сидящего рядышком со мной. Какая же это была узкая, тернистая дорожка, на которую я сегодня встал? Никак нет. На богослужение не встал вовремя, не пришел. Какой же я пример даю? И вот, если мы начнем так серьезно смотреть, каждый из нас виновен в том, что мы, хотя и принадлежим к настоящей церкви, которая нам говорит о узкой тенистой дорожке, но живем мы все-таки не этой узкой дорожкой тернистой, а мы все-таки выбираем себе все время такой средний подход. Ну, может быть, не такой уж средний, который ведет уже вне церкви настоящей, которые ведут сейчас поместные другие церкви, которые приняли новые календари, которые посокращали и богослужения, и традиции, и отступая все больше и больше. Но, значит, получается, есть градации. Есть, конечно, узкая тенистая дорожка, есть широкая, и есть многочисленные средние дорожки. Вот. Но мы с вами должны понимать так, что нам нужно, знаешь, всякий компромисс уже это не дорога узкая, тернистая. Мы узкую тернистую дорожку знаем очень... Откуда мы ее знаем? Мы знаем по жития святых. Вот мы слушаем здесь на трапезах жития святых. И вот там показывает жития, и что они шли по истинной узкой тернистой дорожке. Там они готовы были положить живот свой за истину. Наши же собственные дела не такие. Мы не и кладем еще живот, как надо было бы. Вот когда-то, я как раз на днях перечитывал владыке Аверкии проповеди, владыка Аверкии пишет о покаянии в России, о том, чтобы это еще до того, как, значит, как будто бы переменил свой облик коммунистическая власть на демократическую. Но, значит, он говорил тогда, что надо обратиться таким покаянием, как обращались когда-то русские. Вот когда был самозванец, например, у нас в Кремле сидел, то Дмитрий, то тогда как покаяние было всеобщее. Митрополиты и епископы, все патриарх-то был в плену тогда, сидел в тюрьме, а все остальные наложили на себя посты. И молитвы, бесперерывные молитвы. И тогда они вымолили себе освобождение и смогли тогда с маленькой, можно сказать, силой это, физической, смогли взять и победить врагов, которые имели могучую силу и держали, как бы в плену и Кремль. Но это было при помощи Божией, при содействии Царицы Небесной. Тогда прибегнули к чудотворной иконе Казанской Божьей Матери, и Владимирская Божья Матерь, икона была, значит, использована для того, чтобы дойти, как бы, вымолить у Царицы Небесной, чтобы она взяла бы, да помогла бы и прогнала бы тогда противников православия. Но у нас сейчас нет. Мы не хотим брать на себя лишние подвиги такие. Мы даже не хотим с вами исполнить то, что от нас требуется. Вот в чем беда. И это вот эта дорожка такая, у нас нету горячей любви к Господу Богу, а у нас теплохладное отношение к Господу Богу и к ближнему, и к нуждам ближнего. Мы не идем всей душой, мы не закладываем ни свое собственное время, ни те, которые семейные, ни жен, ни детей, как это когда-то были готовы делать наши русские, для того, чтобы освободить свой русский народ. Этого нет. Мы сейчас за границей сидим, например, у нас у многих, конечно, я не говорю в монастыре, в монастырске, но здесь паломники есть. У многих, может быть, есть и дома, есть свои, может быть, банковские счета какие-то с плюсами вместо минусов. То в таком случае все равно нету такого горячего желания, чтобы все заложить для того, чтобы взять сейчас и принести русскому народу настоящее понятие о покаянии. Как бы скверно себя иго Антихриста. Потому что Антихрист все равно продолжает сидеть и вкореняется в сердца и в души детишек, маленьких детишек. Я работаю в больнице сейчас детской, психиатрической больнице, и там столько бедных, несчастных детей, они попали туда почему? Да главным образом, конечно, не за свои-то грехи-то, а за грехи своих родителей, которые, которым Господь стучится, чтобы они попокались. Но этого не видно, этого не видно. И не видно, и здесь у нас не видно, потому что мы уже как бы программированы пользоваться модерным теперь языком таким, что мы уже не должны идти на этой узкой дорожке, мы должны выбрать среднюю дорожку. Но эта средняя дорожка, хотели мы не хотели, она ведет в пагубу. Она это и есть окончательная антихристовая маневр последний, чтобы охладилось бы сердце. А в апокалипсисе просто Господь говорит о том, что если, ах ты, если бы ты такой был бы горячим или холодным, а ты теплохладный. И говорит, что из, как владыка митрополит сказал, что употребляется слово «изблюю тебя», то есть это с полным отвержением организма всего, перенести нас не сможет за нашу теплохладность. А здесь получается так, выйди ты, батюшка, и начни молиться, постарайся молиться, приложи усилия к этому, постарайся вложить сердце в это, и душу, и тело в молитву, как пишут, как тебя заставляет учение церкви это сделать. Что с тебя сразу же говорят? А ты актер какой-то. Или ты что, какой-то экстремист? Если не актер, так экстремист какой-то. Ты, значит, ты вкладываешь душу, да ты потеешь, да ты там и то. Да что ж ты делаешь? Да так нельзя служить. Ты служи по-другому. Так ты выдохнешься скоро. Так прямо говорят тебе. Ты нельзя идти этой узкой тернистой дорогой. Скажи горячее слово, то же самое. Да, батюшка, не надо, да не надо горячее слово. Ну, скажи так, скажи просто лекцию какую-нибудь, или слово скажи такое, чтобы никого не тронуло бы. Тоже. И на каждом шагу всех тех, которые хотят вложить душу свою в веру, то ее отсекают. Его моментально, значит, стараются, да, его удерживать. Но, с другой стороны, художество – другое дело. Художество вкладывает только свою душу, чтобы ты в музыку. Все то, что от князя мира сего, или что угождает князю мира сего, здесь ты вкладываешь всю свою душу в работу, в организацию, в постройки, во все что угодно. Только не вкладывай свою душу и свое сердце, и все свое существо в молитву, в учение о Боге. Здесь не будь фанатичным или не будь экстремистом, когда дело касается веры. Будь, ну, в крайнем случае, ну, теплохладным, но если не теплохладным, ну, ни в коем случае никогда не указывай на ложную веру кого-то другого. А считай, что все приемлемо. У тебя должно быть полное примирение, что каждый имеет полное право верить, как он хочет. Это и есть новый дух. Тогда будет все в порядке. Но если ты начнешь зажигать кого-то своей верой, то ты уже начинаешь идти против уже установления князя мира сего. И это ущемляет тебя со всех сторон, мир все больше и больше захватывает таких. И очень будет скоро возможно, где вам надо будет, и мне, как митрополит Виталий говорил, решить окончательно, какую сторону мы берем. Берем ли мы сторону антихриста, то есть жизни по компромиссу, жизнь ради материального благосостояния, или мы с вами берем сторону Господню. Это и брать на себя крест и идти готовым идти на мученическую кончину, ущемляя себя на каждом шагу ради блага твоей церкви и блага твоего ближнего. Вот это каждому придется это делать, и все скорее и скорее надо делать. И дай Господь, что мы все-таки сможем с вами взять и пойти и решить, что нет, там средняя дорога не годится, а мы все-таки хотим с вами пойти этой узкой тенистой дорожке, которая ведет в Царство Небесное. Потому что что же толку? Чистилища у нас нету там, за гробу. Если бы мы были бы как католики, тогда другое, ну, могли бы поверить, что чистилище там есть, а там уже очистим, здесь будем жить так, и в угоду Боге, и в угоде своему карману, своему материальному благосостоянию, и своему спокойствию. Потому что тогда нам все равно Господь очистит, все в порядке. Но у нас вера другая. Наша вера говорит, что нет, это здесь у нас чистилище. Мы на этой земле должны очистить нашу душу от всех пакостей, от всех страстей. И наше сердце, оно должно возлюбить Господа больше, чем что-либо на свете. Не получится это, мы не сможем найти спокойствие. Ни на этой земле, ни после. И вот, значит, дух Антихриста выплывает в полной своей, этой, в полном коварстве, в полном обмане, вот именно такой приманкой, что не надо тебе ни широкое, ни узкое, а ты можешь удовлетворить немножечко свое сердце, желание своей совести, и удовлетворить и полностью и свое, и желание своего тела. Если немножко иногда ущемляет, но немножко, то очень не надо много. И это на каждом шагу вот такое. И эта дорожка и есть, которая, к великому сожалению, шаг взяла не только, значит, иноверцы, но даже те, которые называют себя православными. И наши знакомые, наши родственники. Везде. И в России, и здесь, за границей, в любых странах. То же самое положение. И хуже того, вот эта дорожка, компромиссная шаг, уже входит и вкореняется в приходы и в настоящую церковь. И здесь мне говорил батюшка еще в 50-х годах, что будет время, когда будет один епископ, и в его епархии ты уже не будешь знать, какая церковь служит Антихристу, а какая церковь служит Господу Богу. И в той же самой епархии, под одним тем же самым епископом. Вот какое время страшное мы с вами сейчас живем. Значит, как помочь этому делу? Как это переделать? Можно ли это? Можно. Просто им... Мы с вами должны на самом деле заняться своим спасением. Мы даже не можем столько обращать внимания, я скажу страшную вещь, особенно для родителей, на детей своих. Мы должны заняться своим собственным спасением. Если мы примером своим не можем заразить детей любви Господу Богу и ущемление своих похотей, своей я, своей гордости и всех своих пакостей, которые в нас уже развиты с самого детства, то детки наши никогда не пойдут за нами. То есть нам нужно давать примеры. И говорю, конечно, о батюшке первым делом, о духовниках. Мы должны давать пример. Я, конечно, виноват перед вами, я пример вам хорошего не даю. Но здесь я прошу на самом деле, чтобы вы побольше молились за меня, чтобы дали бы мне силы исправляться, так чтобы могли бы пример какой-то хороший с меня брать. Родители тоже, вот здесь есть, вот вижу несколько родителей, которые деток имеют. Опять смотрите так, чтобы примером вы давали бы возможность ребенку потянуться за истинной верой. Но чтобы пример был бы не просто крестоношению, но чтобы крестоношение было бы с радостью. Никакой ребенок за нами не пойдет, никакое духовное чадо не пойдет за тобой, если ты будешь говорить, я несу крест, он такой тяжелый, ох, помоги, Господи, помоги, ты мне тоже, помогите нести мне крест, но я просто, я унываю над ним и не могу это. Это не поможет. Любое чадо тебе скажет, духовное, любой ребенок тебе скажет, что я не хочу этого страдания. Здесь ты должен научиться так, что под крестом, какой бы тяжелый ни был бы, чтобы ты мог бы иметь радость о спасении своем. Радуйся всегда о Господе, говорит апостол Павел. И вот это самый, я думаю, главный пример, чтобы, если мы с вами сможем, как носящие знамя настоящей церкви, потому что знамя-то мы несем настоящей церкви, и настоящие проповеди, чтобы мы, неся это знамя, никак не попадались бы под эту ловушку тоже Антихриста, который только заставляет нас показухой заниматься, мы это несем, но с ропотом, как еврейский народ когда-то нес свое знамя, имея истинное вероисповедание. Они несли очень часто с ропотом. И, конечно, тогда они не могли помогать распространению веры этой истины. У нас то же самое. Значит, мы с вами должны быть крестоносцами, но мы должны с вами нести кресты при помощи Божьей благодати и чувствовать себя радостными и благодарить Господа Бога за то, что Он дает, и болезни, и невзгоды, всякие неприятности и тому подобное. Вот тогда и будут удивляться наши дети, и будут удивляться и соседи, и говорят, о, ну да, значит, узкий тернистый путь, на самом деле, он не такой-то и страшный, а он к чему-то хорошему ведет, он дает радость вот моим родителям, моему духовнику или моим старшим братьям или сестрам, которые несут этот крест. Они под ним не унывают, они не злятся, не сердятся, потому что вот им опять постники приходится, или опять им приходится воздерживаться одного, другого и третьего. Вот эта проповедь будет настоящая православие. И это только спасет и Россию. И нас спасет, и Россию может спасти. Тогда потянутся за нашей церкви народ. И за учением нашей церкви. И отбросит тогда этот компромиссный, этот ходик, так называемую среднюю дорожку, которую предлагает Антихрист. А счастья там тоже нет. Как бы я ни смотрел, сколько я ни видел этих людей, которые сознательно идут по средней дороге, они не очень постничают, не очень ходят в церковь, не очень делают добрые дела, но что-то всегда что-то делают. Немножко постничают, немножко ходят в церковь, немножко делают добрые дела и тому подобное. Но они такие же несчастные, как те, которые по широкой дороге идут, в конце концов, или которые идут по узкой тернистой дорожке. И вот это обидно. Потому что Духа Божьего не чувствует. Это время как раз последнее. Апостасии, о которой говорилось в Священном Писании, что придет это время, когда, хотя церкви будут наполняться, а Духа нет. И люди стоят, ногу на ноги могут перекладывать или садятся все время, потому что изнемогают под давлением эти песнопения. Вместо того, чтобы радоваться. Вот, возлюбленные, на нас как лежала миссия, на всех на нас, как лежала миссия, чтобы брать и распространять истинную веру православную по всей Вселенной. Так она и продолжает на этом лежать, эта миссия. И первым делом, конечно, с теми, с которыми мы живем. Если мы с вами возьмем, обратимся к Господу Богу и попросим, Господи, дай мне благодать, дай мне эту радость, потому что с благодатью обязательно будет радость, если условие такое, если у тебя любовь к Господу Богу. И тогда при этой радости ты сможешь зажигать сердца младших, которые пойдут за Господом Богом по этой же дорожке. А если этого мы не будем делать, то мы приходим к последнему этапу вообще. Сейчас уже все готово на этом свете для того, чтобы воцарился бы уже почти что все готово, чтобы Антихрист воцарился бы. И тогда уже те, которые не поклонятся официально Антихристу, то им уже ничего не купить, ничего не продать. Они уже тогда должны голодной смертью умереть, если смогут укрыться от машины Антихристовой. Тогда, значит, просто они будут умирать голодной смертью. И таким образом Царство Небесное достигнуто. Но, может быть, еще по предсказанию Серафима Саровского чудотворца, Иоанна Кронштадтского чудотворца. Да что может еще воскреснуть Россия? И что может еще православие прогреметь, настоящее православие по всему свету? Для подкрепления, для последнего как раз страшного мученического конца этой земли. Что может еще и исповедь, и проповедь настоящая пройти по всему свету? Но это только если Россия воскреснет. Это сможет только тогда, когда мы поймем, в чем нам каяться. И когда мы пойдем сами по этой дорожке неуклонно, и не будем говорить, что нет, да можно пойти на компромиссы. Нет, нельзя идти на компромиссы. Помоги вам, Господь. Будем идти узкой тернистой дорожкой, и Господь подкрепит нас, и сколько бы нас не было бы, то Господь все-таки через эту дорожку даст нам силушку, с которой мы вынесем все, что нужно вынести, и будем радоваться о том, что мы члены настоящей церкви. Как Господь сказал, не радуйтесь то, что вы ученикам своим, то, что вы можете брать и изгонять бесов, а радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. И вот об этом у нас должна быть у всех радость. А если нету этого, то, знаете, уже враги бесы уже начинают тебя брать и говорить о немилосердии Господнем, что ты принадлежишь к его церкви истинной, и твои имена не написаны на небесах. Это уже лукавые действия. Помоги нам всем, Господь. Прошу ваших молитв. Спасибо.
Вопросы
не отвечают? А нет, если хотите вопросы, еще есть. Если бросим.
А потом чай будет.
Потом чай будет. Да. Не знаю. Если вопросы, кто хочет задать вопросы, какие милости просим. Вот здесь одна раба Божия заявила, что если мы будем держать узкий путь, тогда мы все станем святыми. Совершенно верно, мы все станем святыми. А вы задайте вопрос такой себе. Может ли не святой войти в Царствие Небесное? Будет ли оно Царствие Небесное, если туда попадет не святой? То есть человек, который еще полон страстей, который не победил свои страсти, который грешник, и который будет осуждать. Попадешь ты на небо, начнешь осуждать своих братьев там и сестер, и ангелов, и уже не будет никакое небо, уже будет опять такая же земля, и ад будет. Значит, конечно, церковь-то и для этого и создалась Господом Богом, что из всех нас сделать святыми. Но уже не тебе и не мне решать, святой ли я или нет. Это уже от Господа зависит. Победишь страсти, я побежу свои страсти, подчиню свое тело Божьему закону, и тогда и будет у тебя святость. Но ты-то видеть этого не будешь. Потому что если подумаешь, что ты святая, или я подумаю, что я святой, только кончено, тогда уже враг схватит нас по гордости нашей. Мы из святого станем надменными гордецами, как сам бес, и будем на всех смотреть свысока. И это недопустимо.
Еще вопрос. А если покаяние за гробом вера, и говорят, что церковь вымаливает, то есть церковь молится за усопших, то есть если исправление за гробом, как это понимать?
Покаяние за гробом не может быть, покаяние должно быть до гроба. Вот если мы с вами покаемся здесь, хоть на смертном одре, но еще Господь посчитает, что мы должны как бы более глубже это, чтобы оно вошло в наше сердце, в наше сознание, это покаяние. То здесь, если мы побудем какое-то время, значит, в аду, то наши добрые дела здесь, на этой земле, мы имели достаточно любви, чтобы заставить наших близких молиться за нас. Потому что это только акт любви может заставить человека молиться за другого, особенно усопших. Видя Господь, видя нашу любовь и зная, что это было из-за любви того ближнего, то в конце концов Господь своей благодатью возьмет и помилует человека. И каждая молитва, которая идет от сердца, она как бы, святые отцы говорят так, что призывает Божию благодать на того человека, с особенной как бы концентрацией на того человека, за которого ты молишься, и присутствие этой особенной концентрации как бы благодати Божией, это страшно неприятно бесам. И поэтому им приходится отступать больше и больше, и в конце концов им приходится выпускать тогда эту душу из ада. Вот это сила молитвы, вот так. То есть таким образом церковь может, значит, как бы вымолить тогда человека из ада. И милостивые дела тоже святые говорят, что делайте добрые дела за своих родственников или за тех, которые вы любили, которые умерли, и которые вот вы чувствуете в своем сердце, что нуждаются в особенной, значит, молитве и помощи, чтобы все-таки ко времени страшного суда все-таки уйти из владения бесовского. Потому что пока еще нету страшного суда, еще можно выскочить из ада. А насчет крещения, не крещенного, это Господь сказал, что мы должны креститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И послал учеников. Но мы видим из практики, хотя это правило есть церковь, что-то наверное, мы видим из практики, что многие умерли без крещения и получили даже наименование святых. Они крестили своей мученической кровью. Есть еще, говорят некоторые, что человек может креститься покаянными слезами. крещение может быть. Так что у Господа свое понятие. Вот, например, могу сказать так, сейчас у нас многомиллионное убийство совершается каждый год в каждой почти что стране. В России 15-20 миллионов, в Америке 6-8 миллионов. Совершается убийство некрещенных, это все детишек, аборты подробно не называются. И это все детки, которые, конечно, не имели возможности никак креститься, но они явно, что крещенной кровью-то были своей, то, что их обряли, да, убирали. Так что Господь их-то примет, наверняка, куда же послать-то детишек таких, которые невинно были убиты, как убиты фактически были в Вифлееме 14 тысяч детишек, вот сейчас у нас праздник Рождества. Они же не крещены, никто не был, а их Ирод потребовал убить, потому что хотел убить Господа Спасителя нашего. Молиться, но молиться можно за всех молиться, но официальное богослужение нельзя делать. Молиться келейно, или в доме, сама, своими словами, можно. Но официальные вот, заказывают панихиды, заказывают там молебны, все это неправильно. Пошла. Многие иностранные, например, говорят, я не хочу, если кто-то скажет, я буду молиться, я не хочу, чтобы вы молились за меня. За умерших? Ну, опять то же самое. Официального богослужения мы не можем вести за неправославного. Например, в случае, если кто-то остался без пастыря своего инославного, то вот есть правило такое, что может православный человек, если не было у него антагонизма против православной церкви, вот, например, было много немцев таких в России живущих, которые были лютеране. И вот, значит, они умирали, пастыря своего не было, и тогда церковь наша разрешала батюшке провести тело с пением просто святой Божией. И все. Но никаких нектидий, ничего другого. Понимаете? Так что богослужения как такового нету. И, потому что инославный, он при жизни, он если отказывался от православной церкви, от настоящей, то он, конечно, для него будет только скорбно, если вдруг его будет молиться церковь, которую не признавал. А здесь, за гробом, он уже понял, что это настоящая церковь, и он тогда мучиться будет тоже еще. И некоторые святые говорят, что он мучается, если кто-то молится за них, когда они не признавали эту церковь раньше. Думаешь, тогда это их досада берет еще больше. Да как же я это... не был в этой церкви. И вообще был человек, который не научился любить Бога, когда он попадет под ту сторону, то есть тело его отпускает, или душа его вырывается, вернее, из тела во многих случаях, особенно те, которые держатся этой земли, не веря в Господа Бога, то тогда душа в страшное озлобление приходит, и она скрежет зубами на Бога, что Бог не заставил его подчиниться и знать, что там на самом деле есть бесы, есть ангелы, есть Царство Небесное, есть ад. Мы помочь не можем, а предоставить инославных, предоставляй, лучше всего предоставлять все-таки Божьему суду и правосудию, и Божьему милосердию. Уж милосердию Бога наверняка больше, чем у тебя, может, когда-нибудь быть. И всех взять, я думаю, всех живущих, всех из святых возьмешь, всех ангелов, небожителей, они все равно будут иметь только маленькую капельку в море милосердия, которое имеет Господь. Так что в этом случае я только скажу, для успокоения каждого человека, никогда не думаешь, что у тебя больше любви, чем у Господа Бога. Так что если и ты не хотел бы, чтобы кто-то мучился, уже Господь это уж никак тоже не захочет. Это. Так что если есть возможность как-то человека ввести в Царствие Небесное, или как-то, чтобы человек полюбил бы Господа, то Господь это устроит. Господь это устроит. Но знай, что когда ты любишь человека, то тебе приятно объятие его. Если вот ты любишь отца своего, скажем, то тебе приятно, если отец возьмет, тебя обнимет. Но если ты его не любишь, тогда тебе страшно противно, если тебя отец возьмет, тебя обнимет. И вот поэтому Господня благодать, она не может отделиться от места какого-то, потому что Господь вездесущий. А раз Бог вездесущий, то его и благодать везде. Ты пойдешь на небо, ты там, если псалмопевец говорит, в море, в глубины моря, там Господь, в ад, ты там, если. Значит, Божья благодать действует и в аду. Значит, напоминание о Боге тогда, и для человека, который ненавидит Бога уже, то для него это страшное мучение. И вот некоторые объясняют, например, что именно Божья благодать, это как бы на иконах, православные иконы страшном суде, там показывается Господь, сидящий на троне, значит, окружен святыми, конечно, Царицей Небесной, Притечей и множественными святыми, и из-под как бы трона идет река, огненная река, это есть река благодати. И все, которые ближе к Господу Богу, они радуются этому, согреваются этой любовью от реки. А чем дальше от Бога, тем они больше и больше мучаются. Потому что та же самая благодать они не принимают как добрые, хорошие, потому что у них нет любви к Господу. Они принимают как это страшное мучение. Ад, как таковой огонь, который уготован дьяволу и его работникам, то этот огонь, это некоторые говорят, что это не что иное, как есть Божья любовь, которая не принимается ни дьяволом и ни теми, которые последовали дьяволу. Вот так это был один доктор Коломерос, такой Александр, называл это лекцию, беседу, я слушал, и сейчас у меня есть печать, это называется «Огненная река». Он это объясняет вот, в таком смысле. Так что поэтому, как важно, необходимо нам здесь, пока мы на этой земле, полюбить Бога. Это каждый знает, хоть если, ну, у каждого родителей есть. Если ты любишь родителей, тебе приятно и хочется с ними быть. Посмотри на маленьких детей. Как только маленький ребеночек, самый маленький, как он только что-то не по нему, не хочет послушаться родителей, не послушание родителей, он сразу же начинает уже не любить этого родителя. Он уже начинает брекаться от родителей, уже посылать вон его, может уже угрюмо смотреть и тому подобное. И если родитель захочет его приласкать, он его не хочет. Он его отталкивается от него. Вот наше отношение с Господом Богом точно так. Мы любим Господа, нам приятно быть в Господнем объятии благодати, нам приятно молиться, нам приятно слышать Слово Божие, нам приятно читать Евангелие. Когда мы не любим Господа Бога, то нам это все неприятно, нам в обузу, это нам тяжело стоять в церкви, нам тяжело читать Евангелие, молиться и тому подобное. А мы с вами, мы должны, конечно, знать себя, мы должны понять, что мы, как Иоанн Кронштадтский чудотворец говорит, что одну минуту можем перемениться, сейчас мы любим Бога, а через полсекунды там, или минутку мы разлюбим, не любим Бога больше. И берет верх на любовь к себе. И вот здесь, и тогда мы не хотим молиться. Измерять-то на самом деле нашу любовь к Богу мы можем, главным образом, я думаю, что именно молитвой. Вот как у нас молитва идет? Любим ли мы молиться? Как мы часто молимся? Хотим ли мы молиться? Как нам чувствуем, как мы себя чувствуем на богослужении? Как мы чувствуем келейной молитвой, утренней, вечерней молитвой? Приносит ли это нам радость? Тогда мы любим Господа Бога. А когда нам это в тягость идет, и нам это так трудно, то знаешь, что в те моменты мы не любим Господа Бога. Когда уже мы думаем, что мы должны, это чувство долга, мы должны прочитать свое правило. И мы это делаем, вычитываем это. Это не любовь. Это не любовь к Господу Богу. Но оно все-таки Господу угодно, что мы стараемся. Это все-таки нас, мы стараемся хоть подойти как-нибудь. А вообще-то надо выклянчить у Господа Бога любви. Сами по себе у нас этого нет. Это все-таки дар Божий, чтобы получить любовь, полюбить Господа Бога. Причины для любви Господь нам дал миллионы. А самая главная причина, конечно, любви Господу Богу, это то, что Он дал Своего Сына на пропятие за нас. Он сказал, нету, сам сказал, пастырь-начальник наш, Господь, что нету больше любви, когда кто отдаст душу, то есть жизнь за ближнего своего, то, что он и сделал. Он показал нам самую высокую любовь. Вот если мы взглянем на Господа Бога, и мы познаем его-то любовь, почувствуем, что он за нас-то так перестрадал, и нам станет очень просто жалко Господу Богу за то, что он так мучился, за мои собственные грехи. И вот это, если нам станет жалко, это начало любви Господу Богу. Вот это надо развивать. А это мы будем еще, будем меньше читать Священное Писание, жития святых, меньше быть в церкви, то будет охладевать наши мысли и все, и наша душа к Господу Богу. А не дай Господь, если мы будем включаться больше в телевизоре, в компьютере, и все это, и проводить время в этом, или в работах, отделенные от памяти у Господа, то у нас, хочешь не хочешь, наша любовь охладеет. Значит, если ты хочешь развивать любовь, тебе надо, значит, тогда больше, Боже, самим, сознательно брать и больше читать духовное, больше думать о Господе Боге, и начало премудрости, конечно, это страх Господень, память о Господе. Вот это надо развивать, возвращать мысли все время о Господе, что Господь здесь с тобой. И помнить, и верить, что Господь с тобой. Когда с Ним, тогда хорошо, если любит. А если ты хочешь злое дело делать, и ты знаешь, что Господь с тобой, то здесь ты тогда выключаешь себя как бы от Господа. И говоришь, я Бога не вижу, его нет, он где-то далеко. И мы тогда делаем тогда паршивые дела, чтобы удовлетворять свои просто похоти. Но это как мы как детки, маленькие детки, мы себя так ведем с Господом Богом. Поэтому Господь нам и говорит, что мы должны быть с вами все-таки, ну, как дети, но не как непослушные дети сегодняшнего времени, а как дети того времени, когда он ходил на земле. Тогда в деток было послушание. Ветхозаветных деток. Тогда, в то время, когда Господь ходил, проповедовал 2000 лет тому назад, тогда того протеста против начальства, который сейчас показывает дети сегодняшнего века, не было того. С каждым столетием все больше и больше обнаглели те бедненькие маленькие детки. А вина чья? Родителей. Родителей, потому что они все больше, меньше входили в послушание Господу Богу. Иерархию нарушили. Нарушая иерархию, заставляет все детей больше и больше нарушать иерархию. А теперь нам приходится идти как бы с обратного пути, как бы начинать дело самого Христова дела, как бы сами учить детишка примером любви. А не грозным, значит, там требованием исполнения всех правил и тому подобное. Это ничего сейчас не выходит, детишка, не может, потому что нету смирения достаточно. Ну, еще вопрос.
Немножко на другую тему. Практический вопрос. Ну, вы говорили, что сейчас не только миряне, но и священники, и даже епископы сходят на эту среднюю дорожку. А как нам реагировать и как нам вести в таком случае? Если на приходе у кого-то появляется такая практика, скажем, нездоровая, в той или иной форме.
Нам приходится так, если мы видим, что наш же пастырь берет и сходит на эту среднюю дорожку, и ты сам знаешь, сознательно понимаешь, что эта средняя дорожка, что она ни к хорошему, ни к чему не приводит и не приведет, то тебе надо усиленно молиться за этого пастыря, чтобы Господь бы простил бы ему и вразумил бы его, чтобы он мог бы сам понять. И если у тебя хватит любви и хватит у тебя смирения, ты сможешь тогда подойти к этому пастырю с любовью и со смирением и постараться поговорить с ним. Если у тебя на самом деле любовь, и ты мотивируешься именно любовью, то ты сможешь, может, и дойти до этого, до сердечка этого пастыря. Но попробовать ты можешь, ты имеешь право как православный, так же, как и детки могут подойти к родителям, и батюшки могут подойти к своему владыке, если увидят, что владыка идет на среднюю дорожку. Можно ли представить такую возможность, что наши пастыри, архипастыри могут пойти на компромиссную дорогу, а ты не пойдешь, а ты не идешь на этой дорожке? Можно. А означает ли обязательно, что это ты в гордости тогда, или ты в прелесть вошел, и ты не понимаешь, а значит, ты заблуждаешься, а не они. Может быть, а может и не быть. Для этого сверяй себя сначала с Писанием святых отцов. и изучи, чтобы встать и предстать пред твоим пастырем или архипастырем с смиренным, скажем, с просьбой, о, чтобы он обратил бы внимание, что эта дорога, которую он показывает, она может быть компромиссная дорога, то тебе надо знать, из какого источника, не своего воображения, а вот уже из постановления святоотеческого, изучения святых отцов, вот там-то, там-то и там-то. И тогда он тебе может сказать, ты молокосос, там и бывают такие случаи, могут сказать, да ты только там протоиерей тебе может епископ сказать, или ты просто мирянин, может тебе батюшка сказать, может быть, и не может тебя и не слушать. Но зависит, как ты к нему подаешь. Если ты подошел к нему без осуждения, то он тебя, если не послушает сейчас, то потом у него может это остаться. И как бывает очень часто у жен и между женами и детьми. Здесь есть замужние, семейные есть. Вот жена подойдет к мужу и скажет, вот и так ты неправильно делаешь так. Если она со смирением подошла, муж сначала, да ты что меня учишь? Какое ты имеешь право мне говорить, указывать? И не обращает внимания, как будто на то, что сказала жена. Но вдруг прошел месяц или прошло два месяца, вдруг жена смотрит, а он это переменил как раз. Потому что потом он сам, значит, припомнил.